Пошли со мной!» Вдруг предложил я, и Олег недоуменно покосился на меня. Я развел руками. «Ну, я же вернусь когда-нибудь, и вы со мной!»
Честное слово, он с минуту обдумывал мои слова. «Это 16-летний командир!» Потом положил руку мне на плечо. «Да нет!» С неожиданной теплотой ответил он. «Ну как мы уйдем? Мы сначала мечтали, да и сейчас. Но как мы уйдем?» Повторил он. «На нас надеяться. Мы тебе сейчас адреса соберем», — встрепенулся он. «Ты там, если вернешься, ты напиши письма, что живы. Просто, ну, не можем вернуться пока. Потом, может быть». «Напишу, честное слово», — пообещал я, недоверчиво глядя Олегу в лицо. Он засмеялся.
«Да ты че, Женьк? Ты ж сам такой, ты ж не удрал себе домой. А вот придешься куда-то один ради чужих людей».
Он потянулся и сказал: «Жаль, что мы тебе не можем помочь. Продукты дадим и патроны. У нас есть парабеллумовские, а вернуться, ну, если не мы, то кто? Раз уж оказались в этом деле, не бросать же его на полпути, нечестно».
«Мы русские идиоты», — сказал я после долгого молчания.
«Но на кой нам это, черт, все нужно? Ведь никто не поблагодарит».
«А тут не только русские». Он махнул в сторону своих и поднялся. «Дело в том, что мы люди. Вот и все».
«Ладно, пойду поминальный синодик составлять. Ты ешь, ешь, а консервы побережешь».
Он ушел собирать адреса, а у меня и аппетит пропал. Сколько же, оказывается, людей бродит по тропкам и тропинкам между временами и мирами, а что, если это и моя судьба? Что, если я не смогу вернуться обратно? Но почему-то эти мысли меня не напугали уже. Вернее, напугали, но не как раньше. И не из-за того, что я могу не увидеть родных, а из-за того, что ребята будут меня ждать напрасно и погибнут.
Олег вернулся и подал мне, присаживаясь рядом, свернутый листок бумаги, исписанный с обеих сторон.
Я развернул бумаги. Верхний левый угол листка, захватанного пальцами, украшал логотип. Петр I, работы Церетели. В ответ на мой недоуменный взгляд, Олег пояснил со смехом, положив рядом обе наполненные фляги и потяжелевший рюкзак.
«Вот такой блокнот. Случайно у нас оказался».
Он откинулся на локти и вытянул длинные ноги. Опять сорвал травинку.
Я, искоса наблюдая за ним, убрал бумагу и спросил: «Послушай, оно того стоит?»
«Послушай, оно того стоит?» — откликнулся он, и мы засмеялись. Я подумал, что надо бы рассказать ему про его тезку, встреченного мною недавно. Они бы понравились друг другу, но Олег поднял палец.
«Вот. Погоди, послушай!»
И почти нетерпеливым жестом предупредил мой вопрос: «Что?»
Кружит спираль тропы, спину огнива след. То ли фары судьбы, то ли надежды свет, демона, ангела взгляд. Истина или ложь? Может быть, будешь свят, может, во тьму сойдешь. За тех, кто в пути, слышишь, парень, за тех, кому вечно идти, за тех, кто навечно с нами. Утром студит роса, к ночи вся куртка соли, огненных дней полоса, шаг от любви до боли. Путает времена нежить, небыль и нечисть, но совесть у нас одна, злу подкупить нас нечем. За тех, кто в пути, за вечность дороги, дружище, счастье и вера, жди. Может быть, нас разыщут».
Пела девчонка, уже не та, что танцевала брейк, я подался вперед. И тут сверху склона раздалось:
«Дирижабли!»
Сперва мне показалось, что воцарился хаос, только через секунду я понял, что нет никакой паники. Все бежали куда-то с явной целью, занимали места для боя. Я тоже вскочил, Олег крикнул: «Беги туда!» И махнул рукой: «Спрячься, потом уходи. Нас не ищи, неважно, отобьемся или нет, скорей!»
«Я с вами!» —
— закричал я без страха и искренне. Олег оскалился, и я понял, что он смеется. «Это не твоя война!» «Все равно!» — замотал я головой. Меня осенило. «Это же я их навел! Я чувствовал, меня выслеживали!» «Если и выслеживали...» — Олег перехватил ППШ. «Если и выслеживали, то как одного из нас. Беги, у тебя дело!» И я рванул за скалы. Оглянулся, пробежав полсотни метров, невыносимо было не оглянуться. Три огромных, свинцово-серых дирижабля наплывали из пустыни. Сперва мне показалось, что именно такие машины я видел на фотках в альбоме, купленного, в том магазинчике, но потом я сообразил, что эти иные. Без надписей или эмблем они ощетинивались пандусами, и на этих пандусах стояли ровными рядами десятки фигур в буром, похожих на расставленных на полках игрушечных солдатиков. И на фоне этих дирижаблей Олег тоже обернулся, скинул руку и крикнул мне весело.
«Врежь их там, у себя, Женьк!»
А потом повернулся и побежал к своим, взрывая каблуками сочную траву и крича: «Приготовься, а ну, цельсь! Гляди веселей, не бойтесь, волчата, умирать не страшно!» Я бы, наверное, все-таки бросился назад к ним, но все решилось за меня. Туго загудели, обрываясь, невидимые струны. Раздался пронзительный звук, и я увидел, что снова в пустыне. Это была низкоиная пустыня, хотя на горизонте опять поднимались горы. Под ногами была не соляная корка, а просто серая пыль. Жгуче светило низкое, оранжевое солнце. Небо казалось серым и низким, хотя туч не было. Дул ветер. Ровный и не сильный. «Да», — сказал я, оглядываясь. Позади было то же самое. «Это снова не Любичи, и не 42-й. Не везет». Но стоять все равно не имело смысла, тем более, что километров в 10 от меня виднелось какое-то здание, вроде гаража или ангара. К нему я и направился, поднимая пыль кроссовками. Я преодолел уже почти все эти километры, страшно нудные, как и все километры на открытом месте, когда из здания вышли и двинулись к горам две человеческих фигуры. Высокий мужчина и мальчик шли рядом, неспешно и уверенно, тем шагом, который характерен для людей, намеревающихся одолеть долгий путь. Я хотел их окликнуть, но потом передумал. Не потому что боялся, нет, просто наоборот, это наверняка были хорошие люди со своей дорогой, со своими проблемами. И мне не хотелось опять расстраиваться расставанием. К тому времени, когда я дошел до ангара-сарая, они превратились в две маленькие фигурки, почти терявшиеся на фоне гор, и так ни разу и не оглянулись, хотя я еще долго смотрел им вслед. Внутри были только пыль, взломанный люк в подвал и какая-то машина, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся непонятно на чем работавшим электрическим насосом. Я заменил воду во фляжках, напился, потом постоял над проломом в полу, раздумывая, спуститься или нет. Чем-то нехорошим веяло от дыры, и я не стал туда спускаться. Снаружи темнело, но было по-прежнему тепло, и я устроился на ночлег под внешним навесом. Где-то далеко-далеко в стороне гор загорелся огонь костра, и я смотрел на него и улыбался. Меня грела мысль, что там, возле этого огня, сидят люди. А потом я неожиданно вспомнил и вскочил, злясь на себя, что не догнал их. «Книжка! Стивен Книг, Роланд из Гилиады и Джейк!
Постоялый двор с насосом, часть первая темной башни. Колька Егерь читал эти книжки, нам давал. Господи, так значит, Кинг и правда ничего не выдумал, если только я не сошел с ума. Хорошо, что я не полез в подвал. Я еще долго смотрел на этот костер, пока не уснул. Не помню, чтобы мне что-то снилось, и сам сон был спокойным и глубоким, но когда я проснулся, пустыни не было. Я лежал на скамейке самого обычного городского парка. Надо мной склонялись ветви ивы, похожие на шатер. Где-то в вышине шумел по листьям дождь. Я не удивился и не испугался. Ну, в конце концов, это могли быть именно Любич, а значит, не пугаться следовало, а просто быть осторожным. Для начала я выпустил куртку поверх ремня с пистолетами и ножом. Тут была осень. Не поздняя, но осень, сыпавшая с неба ни холодным, ни теплым, ни сильным, ни слабым дождем. Я шел по аллеям парка и понимал все больше и больше, что это не Любичи, и, кажется, вообще не жилой город. И аллеи, и частые скамейки, и летние эстрады, к которой я как-то вышел, были пусты, и не слышалось ни одного живого звука. Мои часы стояли, и я начал подозревать, что это опять некое черти где. Между мирами сердито подумал об отсутствии порядка в канцеляриях, ведающих всем этим. Как раз, когда я так подумал, парк кончился. Длинная улица спального района была заштрихована дождем, мокро поблескивали трамвайные рельсы, тяжело наклонились к асфальту чахлые деревца. Было пусто. Я пошел через эту пустоту по нескончаемой дождливой улице. Я как-то сразу и быстро устал, больше, чем уставал до этого, где бы то ни было. Заболела грудь, звук моих кроссовок по асфальту казался противным, каким-то болотным. Что если эта улица никогда не кончится? Может быть, это и есть ловушка? Я обречен вечно шагать по этой сырости сквозь ровный, бесконечный дождь. Это, пожалуй, пострашнее любого другого, что могло со мной случиться. Я поглядел на одинаковые окна одинаковых девятиэтажек. Они смотрели со слепым равнодушием. Небо бесцветное, серое, казалось захлопнутой крышкой мусорного бака. Усталость стала непреодолимой, и я тяжело сел на стоявшую под навесом около трамвайных путей скамейку, хотел поесть, но понял, что не голоден. В луже на асфальте бесконечной, непонятно почему, крутился кусочек полиэтилена, то ли от кассеты, то ли от сигаретной пачки. Я тупо смотрел на него, пока не встряхнулся, услышав шум приближающегося трамвая. Угловатый красно-белый вагон замедлял ход. Двери с коротким шипением открылись. В салоне никого не было, никого не было в кабине. Но мне вдруг захотелось встать и войти внутрь. Там решатся все проблемы. Навсегда. Наверное, я так бы и сделал, но двери дрогнули, захлопнулись, трамвай со звоном набрал ход и исчез в дожде. А я заставил себя встать и опять поплелся через морось по улице, у которой не имелось видимого конца. Все новые и новые дома, новые и новые замученные тополя, новые и новые арочные входы во дворы выплывали из мути. Я пожалел, что со мной нет дебильника. Врубить бы сейчас Мемингем третий концерт Blackmore Night, чтобы средневековая плясовая разогнала все это серость, сумрак, макреть или play minstrel play. Я заставил себя, какое усилие для этого понадобилось, напевать вслух. Play minstrel, play for me. Play. И неожиданно для самого себя свернул во двор под первую попавшуюся арку. Двор был как двор, те же тополя, песочница, горки, качели. Я подошел, именно качелям качнул их, они заскрипели,
преодолел появившееся вновь желание сесть и остался стоять, глядя, как с неба планируют мелкие капли, ощущая, что я промок насквозь. Двери подъездов были открыты, и я, двигаясь через силу, подошел к крайней и заглянул внутрь. Там горела лампочка, на стене было написано «Rap Forever». Я устал и тупо смотрел на эту надпись, думаю, до чего будет обидно, если это окажется последним, что я увижу в своей жизни. Напротив двери лифта виднелась еще одна надпись «Не спи, замерзнешь». Пожалуй, не менее глупая, чем первая. Я сделал пару шагов внутрь к лифту и понял, что валюсь с ног. Перед глазами оказался пол из коричневого дешевого кафеля. Я вытянул руку к лифту, перевалился на бок и закрыл глаза.